Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Александр Анисимов, Михаил Прокопов. Простые фокусы. Первое. Видавший виды пыльный лиас, словно добродушный призрак, вынурнувший из далекого прошлого, урча мотором подрулил к покосившемуся остановочному павильону. Чихнув выхлопом, автобус прокатил еще немного и, наконец, замер, распахнув двери. Пассажиров было немного. На дорогу сошел невысокий, худощавый мужчина неопределенного возраста. Ему можно было дать как 45, так и 60. То ли рано постарел, то ли, напротив, хорошо сохранился. Следом выбралась пожилая женщина с тележкой, которую ей любезно спустил крепыш лет 40 в потертых джинсах, перехваченных поясной сумкой. Не слушая благодарности, он забрал из салона объемистый чемодан на колесиках и отошел в сторону, пристальным взглядом окидывая округу. Один глаз был слегка прищурен, из-за чего казалось, что пассажир смотрит на всех с каким-то странным подозрением. Худощавый мужчина проводил взглядом укативший автобус и тоже осмотрелся. Городок, уютно раскинувшийся на берегу Клязьмы, явно навевал на него тоску. Громко чихнув, гость смахнул с удлиненного вишневого френча тополиный пух в изобилии, паривший в воздухе и скатывающийся колтунами по краю тротуара. Редкие утренние прохожие с любопытством поглядывали на незнакомца. Во взгляде его водянистых светлых глаз было нечто, что заставляло ежиться, словно от внезапно накатившего холода. Скривив узкогубый рот, мужчина поправил кожаную сумку и уверенно поспешил прочь. Старый автобус привез его почти на самую окраину, и отсюда, с возвышенности, весь город был как на ладони. Дома в большинстве своем были старые, деревянные, хотя местами виднелись краснокирпичные кварталы и несколько панельных пятиэтажек. Лишь пожухлая зелень, в которой утопал город, немного оживляла это захолустье. Река лениво катилась из ниоткуда в никуда, ей не было ни малейшего дела до происходящего. Улочка, изгибаясь, сбегала вниз. Щурясь от яркого июньского солнца, незнакомец бодро шагал по тротуару вдоль кривобоких заборчиков-палисадников, походя, изучая окрестности. На ближайшем перекрестке, в тени двухэтажного дома, примостился газетный киоск. Мужчина заглянул в окошечко, перекинулся парой слов с продавщицей и взял любезно протянутую газету. Затем расплатился и, отойдя на пару шагов, быстро пролистал несколько страниц до колонки объявлений. Он доподлинно знал, даже в таком захудалом городке всегда можно найти пару-тройку дельных предложений, хотя, казалось, кому это нужно? В таких местах чужаки — редкость. Взгляд безошибочно нашел нужный раздел. Незнакомец достал очки в тонкой золоченой оправе, водрузил их на кончик носа и, слегка приподняв голову, пробежал глазами по мелким строчкам. Выбор оказался ожидаемо невелик. Вытащив телефон, он набрал один из указанных номеров, терпеливо ожидая ответа. Наконец, на другом конце сняли трубку. «Здравствуйте, вы сдаете комнату?» Голос оказался тягучим, масляным и довольно уверенным. Незнакомец поглаживал короткий ежик на лысеющей голове, внимательно выслушивая незримого собеседника и время от времени кивая. Задав еще пару вопросов, он удовлетворенно улыбнулся и дал отбой. Вернувшись к газетному киоску, мужчина вновь просунул голову в маленькое окошечко. «Простите, вы не подскажете, как мне добраться до улицы Красных Курсантов?» Второе. Утро началось с того, что машина предательски не завелась. Промучившись четверть часа, Павел оставил бесплодные попытки совладать со своим любовно надраенным БМВ. Предмет его тайной гордости и затаённой зависти соседей, пригнанный аж из-под Архангельска, мёртвым грузом остался стоять под окнами. Павел махнул рукой, двинул пешком и, бросив взгляд на часы, прибавил шагу. Он терпеть не мог опаздывать, да и пешие прогулки изредка радовали, поскольку трястись по разбитым дорогам в душном автобусе не было ни малейшего желания. Впрочем, тот подкатил к остановке так удачно, что Павел не удержался и заскочил в распахнувшиеся двери. Одной рукой отсчитал мелочь за проезд, другой достал из кармана мобильник и набрал номер отца. У них давно вошло в привычку созваниваться утром по пути на работу и справляться о делах. Трубку почему-то не брали. Когда механический голос произнес, что абонент не отвечает, Павел поспешно набрал снова.
«Да, Паша, доброе утро»,
— наконец раздалось из динамика.
«Ты как?»
Привычно сиплый и суховатый голос оказался усталым и тусклым, словно отец толком не спал минувшей ночью. Возможно, Павел и не обратил бы на это внимания. Отец временами мучился бессонницей. Но слишком нарочито тот пытался спрятать внутреннее напряжение за беззаботной интонацией. «Нормально, батя, а у тебя?»
«Да ничего, завтракать собираюсь».
В голове прозвенел тревожный звоночек. Обычно отец просыпался рано и в это время уже вовсю занимался делами. «Что-то случилось?»
«Я же говорю, все нормально».
«Бать, хорош, давай выкладывай», — с нажимом сказал Павел. Отец замялся, потом кашлянул в трубку.
«Ночью сердце прихватило. Но сейчас уже все в порядке, не переживай».
«Опять?» — нахмурился Павел. «Скоро, я надеюсь...»
«Была, не волнуйся, полчаса как уехала».
Отец снова натужно откашлялся.
«Укол сделали, отпустило немного. Забрать хотели, как обычно».
Павел нервно потер шею. «И ты не поехал. Бать, ну что ты как маленький, а? Это же не шутки».
«Ты сам знаешь, как у нас лечат».
«Мне вечером заскочить?»
«Не надо, Паш, не надо. Если что, я соседку позову».
«Я могу и...»
«Все закончили. Лучше скажи, как у вас со Светкой?»
«Да как обычно, ничего нового».
«А ты давай не как обычно. Старайтесь получше», —
произнес отец с напускной строгостью. Павел устало вздохнул. «Ты же знаешь, как только, так сразу. Дед, помнится, до 90 дожил, так что тебе еще правнуков нянчить».
«На прадеда не рассчитываю, но...»
«Дождешься еще, дело житейское», — усмехнулся Павел. «Главное, сам не раскисай. Ладно, отдыхай, если что, я на связи». Качая головой, Павел спрятал трубку обратно в карман. «Да, начался денек. Ничего не скажешь». За очередным поворотом показались облупившиеся желтые стены старого кинотеатра. Тяжелые деревянные двери с вычурными ручками, спрятавшиеся за массивными колоннами, были давно заколочены, хотя в нишах по бокам от главного входа еще висели так и не снятые рукописные афиши, словно безмолвное напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Павел помнил, как, выклянчив денег, сбегал с уроков на новый фильм, как, став постарше, до ночи торчал на дискотеке, устраиваемой вечерами в фойе, как однажды вернулся домой с разбитым в кровь лицом, в разодранной рубахе, но с блаженной улыбкой победителя. Именно тогда он первый и последний раз подрался из-за девушки, казавшейся такой маленькой, почти невесомой, с большими печальными глазами. После того, как Павел отслужил, они поженились. Надо же, 10 лет, оказывается, прошло. Автобус дернулся и остановился, оборвав мелькнувшие воспоминания. Двери с шипением разъехались. «Пожалуйста, после вас», — послышался чей-то учтивый голос, и вслед за молодой женщиной с крохой на руках в салон поднялись еще двое. первым оказался здоровяк в потертых джинсах и жилетке разгрузки, другой – худощавый и бледный. Окинув салон холодным взглядом, незнакомец, выделив Павла среди других, вежливо поинтересовался, доедет ли до указанного адреса. «Красных курсантов?» – зачем-то переспросил Павел. «Ну да, выходите со мной, я покажу». Мужчина устроился на одном из свободных мест, бережно положив на колени пухлую сумку. Стискивая ремень длинными узловатыми пальцами, он словно опасался, что кто-то может покуситься на его имущество. Казалось, новый пассажир не вписывался в окружающую действительность, словно существовал сам по себе. Автобус продолжал неторопливо петлять по улочкам. Павел то и дело бросал на часы короткие взгляды. От соседства с незнакомцем было неуютно. Хотелось не то просто отойти на пару шагов, не то вовсе выйти из автобуса и двинуть куда подальше. Мужчина же глазел в окно без малейшего интереса, хотя было ясно, что он здесь впервые. Впрочем, ничего достойного внимания вокруг и впрямь не наблюдалось. Уж кто-кто, а Павел, проживший в этом городке без малого 30 лет с самого рождения, мог заявить об этом с уверенностью. Внезапно в салоне раздался пронзительный полонез Шопена. «Доброе утро, Валерий Михайлович», — сказал незнакомец, сняв трубку. «Разумеется, смогу. Я уже в городе. Подъезжайте сегодня вечером, часиком, скажем, к 5. Я чуть позже перезвоню и скажу адрес». Через некоторое время автобус, подпрыгивая на разбитом асфальте, наконец добрался до нужной остановки. Павел соскочил с высокой ступеньки и хотел зашагать прочь, но был остановлен все тем же худощавым мужчиной, который ненавязчиво коснулся его холодной рукой. «Простите еще раз, 7-й дом в какой стороне?» «7-й», — Павел обернулся. «Тут недалеко». По совпадению ему нужен был тот же адрес. Так что волей-неволей пришлось остаться в нежеланной компании. Спутник поправил сумку и поспешил следом, стараясь не отставать. После духоты автобуса Павел с наслаждением подставил взмокшее тело легкому ветерку. С переносицы сбежала капелька пота. «Сегодня здорово парит, не находите? Грозу не обещали, но что будет дождь, я почти уверен», — послышалось за спиной. Павел не ответил, хотя денек и впрямь выдался жаркий и удушливый. Он слегка повернул голову в сторону собеседника, увидев, как тот вежливо улыбается. Не улыбались только глаза, колючие, чуть на выкате, стесненные сдвинутыми бровями. Слизнув еще одну соленую каплю, добравшуюся со лба до губ, Павел подивился про себя. В такую духоту его спутник был одет не по погоде тепло. Удлиненный и наглухо застегнутый вишневый френч поверх белой рубашки. Слегка тронутое жарким солнцем лицо оставалось абсолютно сухим. Свою автомастерскую, приземистую блочную пристройку к кирпичной трехэтажке, Павел увидел сразу, завернув за угол на ближайшем перекрестке. Ворота были распахнуты. Неужто напарник в кои-то веки пришел вовремя? «Там вход со двора», — указал Павел, предвкушая, что наконец избавится от незнакомца. Однако тот, словно приклеенный, шагал позади. «Молодой человек, позвольте последний вопрос», — вдруг тихо произнес он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы верите, что я могу причинить вам такую боль, за которую вы будете мне благодарны?» «Что, простите?» Павел резко развернулся, отчего идущий следом мужчина чуть не налетел на него и с недоумением взглянул спутнику прямо в выцветшие глаза. «Вы прекрасно меня расслышали, уважаемый», — проникновенно сказал незнакомец, улыбнувшись уголками губ. «Знаете, у меня есть встречное предложение». Павел скептически оглядел собеседника. «Если не хотите, чтобы вам больно сделал я, идите куда шли. И все-таки подумайте». «Как ни в чем не бывало», — ответил собеседник и запустил руку в нагрудный карман френча, вытащив солидную темно-синюю визитку, покрытую замысловатым узором блестящего лака и аккуратными золоченными буквами. Мужчина протянул ее Павлу и застыл в ожидании. Тот поморщился, неосознанно спрятав руки в карманы, и поспешил в мастерскую. Незнакомец, проводив его пристальным взглядом, спрятал визитку и двинулся в противоположную сторону.